19.05 на часах. Начинаем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. И сегодня у меня разворот с гостями. Это у нас приезжие наши гости. Это Александр Балакин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анна Бордунова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ребята к нам приехали из Москвы. Ну, на самом деле, они не из Москвы к нам приехали. Короче говоря, они работают на такое издание, как портал, точнее, частный корреспондент, и исследует вопрос того, сколько стоит Россия. То есть едут, откуда, получается, вы едете?
От Камчатки.
От Камчатки до Карелии. И пытаются, во-первых, посмотреть природы наши, красоты, погоды разные. У нас тут на Урале уже который год плохое лето, в отличие от всех остальных регионов. Вот. И заодно пытаются выяснить, сколько же стоит Россия на самом деле. Давайте начнем сначала. Собственно, наверное, вопрос к Александру, как руководителю проекта. Расскажите, пожалуйста, вообще, для чего, точнее, не для чего, а как возникла идея сделать именно такой проект? То есть именно стоимость жилья, развлечений, еды и так далее, и в городах России.
То, что сейчас с российской экономикой происходит, наверное, напрямую наталкивает на подобный вопрос. И
естественно.
Если не этим летом, то когда, спрашивается. Я искренне надеюсь, конечно, что к следующему лету ситуация более-менее стабилизируется, и таких вопросов возникать не будет, но вот этим летом этот вопрос возник, поэтому в редакции частного корреспондента было принято решение, что нужно делать какой-то интересный и масштабный, привлекательный именно своим масштабом проект, потому что, согласитесь, за 2 месяца от Камчатки и до Карелии это все-таки определенная заявка. Вот. Ну и потом лето, время путешествий, когда к ней летом ехать.
Понятно. Но по каким городам вы намерены проехать?
Если провести по карте России линию от Камчатки и до Карелии вдоль южной границы...
Получится смайлик.
И по Поволжью через Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Петербург и Петрозаводск. На данный момент мы посетили... Это 15-й город, я уже просто...
15 или 16-й.
Я где-то после Байкала перестал считать уже. В общем, Камчатка... Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск,
Красноярск,
Кемерово, Томск, Новосибирск, Омск. После Новосибирска Омск, потом Тюмень. Что было дальше?
Дальше
Екатеринбург и Пермь, наконец, да.
Да, получается, если смотреть по карте, то Екатеринбург должен попасть в любом случае, судя по описанию. Расскажите, пожалуйста, вот вы уже добрались до Перми, дальше у вас еще сколько-то городов перед тем, как вы закончите свой проект. Что уже удалось вам выяснить? Во-первых, что удалось посмотреть, что выяснить по своему вопросу именно стоимости России?
Ну, можно однозначно сказать, что первыми двумя словами, которыми мы ответим на вопрос, сколько стоит Россия, будет слово «долго» и «дорого». Это вот сейчас могу уже с уверенностью сказать. В остальном слишком много увидели, наверное. Пока рано делать какие-то выводы. И всякий раз, когда меня спрашивают, как вы ответите на этот вопрос, я говорю, для каждого ответ будет свой. И я пока не готов дать ответ.
Есть
какие-то цифры в сухом остатке. Да, мы делаем какую-то выборку по ключевым показателям. Среднюю зарплату, стоимость продуктовой корзины. Какие-то такие вещи, которые простому смертному в городах неинтересны.
Чтобы статистику-то показать.
Да, конечно. То есть проект... как-никак, он, конечно, неординарный, но, тем не менее, имеет очень серьезную практическую и применимую по итогу какую-то подоплеку. Вот, но пока, кроме этих цифр, наверное, по нашему вопросу ничего не дадим.
Ну, а выводы будут у каждого свои. То есть для кого-то это будет повод задуматься, что, может быть, в Перми жизнь лучше, чем в Екатеринбурге или наоборот.
За больное сейчас.
Ну, а как иначе? И попробовать, я не знаю, переехать или хотя бы просто приехать посмотреть. Для кого-то это будет увлекательный маршрут, он правда увлекательный, то есть попробуйте, повторите. Вот, то есть у каждого будет свой итог, свой выход.
То есть помимо цифр, которые будут показывать ту или иную стоимость там, жилья, зарплаты, продуктов, вы еще будете рассказывать о том, что можно увидеть в тех или
иных
городах.
Вообще стоит отметить, что проект так или иначе нацелен на вопросы внутреннего туризма, развитие их непосредственно в стране. Опять же, в связи с нынешней экономической ситуацией, это очень важно и интересно заставить там, того же москвича приехать в Пермь или человека из Санкт-Петербурга там, отправить на Байкал. Но это более такие уже внутренние цели.
А почему именно вот от Карелии до Камчатки, ну, точнее, да, от Карелии до Камчатки вы сделали такой свой путь? Есть же еще, получается, вы не цепляете несколько, так скажем, ну, не континентов, сторон. России.
Ну, как бы, да, согласен, но мне кажется, сроки были бы немножко другими, если бы мы составляли более полный маршрут. Да, меня многие спрашивают, почему не заехали на юг? Ну, если бы мы заехали на юг, я не знаю, когда бы мы привернулись, по-честному. Там, ну, сложно прогнозировать. А так, маршрут был составлен с учетом более-менее нормальных дорог, потому что мы возымели некую смелость и отправились все-таки в автомобильное путешествие по России. То есть мы не пользуемся поездами, самолетами, мы едем исключительно автомобилями, и если присмотреться, всю боль российских дорог можно на наших лицах увидеть от Владивостока и до Перми на данный момент. Вот. А, возможно, в будущем какие-то проекты будут с другим маршрутом. Угу. Посмотрим.
А вот скажите, о своем путешествии, о качестве дорог расскажете? О том, чтобы, к примеру, власти задумались?
У вас ведь в эфире цензура, да?
Нет.
Нет, ну, хорошего я мало скажу о российских дорогах, потому что...
Вот, о чем и речь. То есть вы будете описывать еще и дороги, особенно региональные или межрегиональные, так как это действительно проблема?
Вообще, мы живые люди, и в нашем проекте нет как таковых граней, что мы описываем и что не описываем. Мы вот эти два месяца мы живем, и мы делаем вывод о том, как вот живется в данном регионе. И я не могу не описывать дорогу, если я еду от Владивостока до Хабаровска, и там нет дороги, хотя федеральная трасса Уссури, на минуточку, была сдана в 2012 году к саммиту АТЭС. Но ее там нет. Парадокс. И я не могу об этом не написать, потому что, ну, об этом нужно написать. А в остальных местах дорог как бы тоже мало. Есть только направление.
Помнится, в прошлом году к нам заезжали московские коллеги с «Эхо Москвы». У них когда был первый этап вот этого трипа, посвященного 25-летию к станции. В этом году второй у них этап идет. Они как раз доезжали к нам в Пермь и говорили о том, что дороги у вас вроде как ничего, но вот инфраструктура по части, к примеру, тех же придорожных кафе, каких-то мест туалетов и так далее, там душ какой-то, этого вообще нигде
нет. Это вообще отдельная история, да? Этого нет.
Ну, вот мы в Перми сутки, да, и мы уже успели оценить пермские пробки. Интересное зрелище. То есть
это
вчера... Сейчас, конечно, еще и сегодня, наверное, оценим. То есть вчера на въезде в город мы порядочно постояли. Я вижу, что город, ну, он умирает по вечерам. То, ну, вот все просто, там нет движения.
И сегодня нас уже не раз настроили, что так, сегодня будут все уезжать из города.
Да, сегодня
не планируйте ничего
на вечер. Будут уезжать
вечер.
Из города буквально вот еще минут 30-40, и люди помчатся на дачи и так далее, потому что...
Как называют дачников-то? Садисты? От слова
садисты,
сад?
Садисты. Действительно. Вообще, расскажите, сколько вот в каждом из городов вы проводите примерно времени?
В среднем 2-3 дня.
2-3 дня.
Исключением была Камчатка, потому что я там провел неделю. И, ну, там нельзя меньше.
Серьезно. Ну, Байкал.
Потому что если мы говорим о городах, да, то в городах есть дороги, есть инфраструктура. Камчатка – это другая планета. И там упор даже в самом тексте, который по итогу получился, он уже опубликован на сайте. Камчатка – это полуостров исключительно природы. И там, если и смотреть, то только на природу. Там городской культуры даже как таковой нет. Петропавловск-Камчатский, как краевая столица, существует как, ну, как дань условностям. Знаете, должно быть место, где собраны городская краевая администрация.
Вот, пара больниц.
Да, парочка больниц, главпочтам, ну, в общем-то, все. А в остальном Камчатка – это исключительно природа.
И то есть, чтобы там как-то функционировать, поэтому нужно...
Ну, это время, конечно.
Много времени.
Ну, и на полуострове две дороги есть. Одна поперек, другая по побережью. Вот и все. Вот как хочешь, так и выбирайся. Угу. Там меньше недели не проведешь.
Хорошо, расскажите, а как вы собираете свои данные именно для того, чтобы ответить на вопрос, сколько стоит Россия?
Ну, одна
как, какая,
из...
Как выборка делается?
Мы стараемся жить непосредственно у людей, то есть останавливаться либо у знакомых, либо через какие-то другие связи, выходить и жить именно, ну, как бы при ком-то. Потому что только так можно заглянуть в холодильник, понять, что человек ест, спросить про уровень зарплаты, понять, сколько он тратит на бензин, как долго ему ехать до работы и сколько стоит это доехать до работы. Ну, как-то
то есть
так.
Получается, что данные для нашей статистики мы получаем из первых рук. Да? Вот мы остановились в семье, простой семье, которая в этом городе живет там, во втором-третьем поколении, и мы видим, как они живут, что они могут себе позволить, какие магазины они выбирают, чтобы покупать продукты и так далее, и так далее. И так вот по всем статьям, которые нам интересны, мы получаем информацию от них.
Угу. А вот мы успели до эфира с ребятами пообщаться, и они действительно оба приехали, так скажем, учились они в Москве, но сами, получается, из других городов.
Да.
А Анна, вы откуда?
Из Сочи.
Вы из Сочи, Александр?
Я в Ярославле родился и вырос.
Из Ярославля. Вот если сравнивать, к примеру, то, что вы уже видели с вашими городами, где вы выросли, где вы там учились, родились, как они выглядят, ваши города, по сравнению с остальными, которые вы уже видели в этом проекте?
Если отключить какую-то метафизику, связанную с семьей, да, которая
да,
в моем родном городе осталась, я все равно, чем дальше я еду, тем больше хочется в Ярославль. Потому что я вижу, что Ярославль на порядок чище, на порядок разумнее, на порядок он привлекательнее для туристов, и люди в Ярославле это понимают. С достопримечательностями умеют работать, умеют их подать. Про Пермь отдельно поговорим, но в Перми я этого не заметил, не почувствовал. И мало где вообще почувствовал. Город, люди, живущие в нем, его не знают или не хотят знать. В Ярославле как-то, ну, если ты спросишь дорогу на улице, тебе скажут, покажут, проводят. В большинстве городов, где мы побывали за эти полтора месяца, с пятого-шестого раза люди готовы как-то помочь, сориентироваться. Вот. И это удивительно для меня. Более того, Ярославль не имеет тех проблем с дорогами, с инфраструктурой и в области, в общем-то, тоже. То есть я проеду через Ярославль в рамках этого проекта. Ну вот, посмотрю, может быть, что-то изменилось, но пока как-то так.
Анна, ваше мнение?
Ну, нужно понимать, что специфика Сочи в целом как бы отличается от других городов, потому что это курорт, потому что так или иначе финансирование туда привлекается больше. И то есть, опять же, я могу сказать, что дороги там лучше, что сфера того же внутреннего туризма там тоже лучше развита, просто потому что это курорт. Я понимаю, что городу не хватает исторической основы какой-то. У нас почти нет никаких музеев, кроме там дачи Сталина и еще парочки чего-то аналогичного. То есть только природа. Но в целом я понимаю, что город очень комфортен для жизни. То есть в плане там, доступности до магазинов, доступности до больниц, в целом гармоничного устройства города. Он очень удобный.
А как же вопрос, который самый главный, сколько же стоит ваш город по сравнению с теми, где вы побывали?
А Сочи?
Да.
Сочи – это Москва, это московские цены. Это даже не удивление, но это ожидаемо.
Угу. А Ярославль?
Ярославль всегда был очень спокойным в плане цен, и ну, я приехал в Москву и удивился, что Москва дороже, да, но когда я приехал на Камчатку, понял, что в Москве весьма комфортно жить.
Да?
Камчатка, в принципе, я уже сказал, что это отдельная планета, просто там люди существуют по каким-то непонятным, необъяснимым для меня причинам. Вот я провел там неделю, я неделю жил в недоумении, что люди там, в принципе, существуют. Представьте себе место, где собраны все условия, чтобы не было людей, а они там все равно есть. Не знаю, вы водите машину?
Нет, к сожалению.
Обратил внимание, в Перми литр 92-го бензина стоит 33, что ли, 34 рубля.
33-34.
На Камчатке литр 92-го бензина, самого ходового, 47-48 рублей.
Наши автомобилисты жалуются все время.
И это нормальные цифры. Более того, вот этот индекс, да, 2-2,5 раза, он актуален для всех показателей. То есть люди там, да, они получают, наверное, побольше, но для зарплаты как раз-таки этот индекс не очень актуален. А вот для цен на продукты, для цен на коммунальные услуги, для цен на транспортные услуги, там дороже все. Более того, природные условия, несмотря на то, что это невероятная красота, природные условия там, ну, по фотографиям местных жителей не могу судить. Вот ты зимой выходишь из подъезда, еле-еле открываешь дверь, потому что все завалено снегом, и не видишь своей машины, потому что она под снегом. Вот. И несмотря на это, люди там с какой-то маниакальной страстью существуют. Вот они получают удовольствие от того, что эти трудности из года в год преодолеваются ими. Что они находят варианты заработать побольше, что они находят варианты купить машину помощнее, чтобы выехать на вулкан с семьей. И когда я вижу там видеокадры, как люди в купальниках катаются на сноуборде в кратере действующего вулкана, который снегом засыпан, но это вдохновляет.
Они доказывают всем, что они умеют жить интереснее, чем вся остальная Россия, и умеют жить так, чтобы еще и было все хорошо, хотя, если там мы говорили, да, что они существуют, там они живут. Угу. 15:20 на часах, сейчас у нас короткая реклама, Сергей Слободин ее поставит, а после нее мы вернемся.
Взял каплю?
Да нет, забыл.
15:21 на часах. Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. Продолжаем беседовать с нашими гостями. Это Александр Балакин, руководитель проекта «Сколько стоит Россия?» и Анна Бордунова, координатор проекта этого же самого. Ребята к нам прибыли сейчас из Екатеринбурга, но на самом деле это сотрудники портала «Частный корреспондент». Вот они решили исследовать, сколько же стоит Россия, путешествуют от Карелии до Камчатки. И выясняют, что же у нас происходит в стране. Вообще очень интересно. На сайте, кстати, «Частного корреспондента» можно уже посмотреть некоторые отчеты. Вот я вижу тут о Чите и рассказы, фотографии, пожалуйста, там описание дней, первый, второй день. Даже религию успели посмотреть. Там интересно. Вообще, расскажите, пожалуйста, как потом, в какой форме будет изложен вот этот отчет о том, как вы путешествовали, помимо того, что вот мы уже сейчас видим?
Ну, на сайте это формат статьи, плюс будет выкладываться ссылка на так называемые лонгриды, когда кроме текста и фотографий на сайте больше ничего нет.
Ну, то есть лонгрид просто позволяет смотреть фотографии в более высоком качестве. И, ну, даже, да, в принципе, каждый город заслуживает фотографии в более высоком качестве. Поэтому стараемся делать какие-то красивые вещи. Я думаю, что там к середине сентября уже весь проект обретет какую-то полновесную форму. Мы сделаем финальный выпуск, когда вернемся в Москву. И все 23 выпуска можно будет спокойно смотреть, читать на нашем сайте chastcore.ru. И опять же, там же указано и каким способом мы передвигаемся, и как составляем маршрут. Все это можно смотреть на нашем сайте «Вперед».
Но видео вы не снимаете, то есть в такой формат документального фильма не стали делать?
Нет. В рамках проекта нет. Да, там могу сказать, что для себя я что-то снимаю, потому что техника, которая с собой, она позволяет, но это не относится никоим образом к проекту.
Жаль, просто интересно посмотреть именно в форме документального фильма, там, так, условно, нарезку, да, из разных городов, разных людей. Вообще, а интервью с людьми, какими бы то ни было местными, вы делаете?
Да, конечно. Причем стараемся... Ну, например, в Владивостоке я общался с представителями Дальневосточного федерального университета. Это вот тот самый вуз, который получил какие-то невероятные субсидии в рамках модернизации острова Русский. Общался с представителями Всероссийского детского центра «Океан». В Хабаровске общался с людьми, которые курируют проект так называемой территории опережающего развития. Ну, вот они сами просто не всегда выговаривают это. Вот. И в каждом городе находится какой-то уникальный проект или человек, который достоин разговора. В Благовещенске, к слову, это был, наверное, один из самых интересных разговоров. Удалось назначить встречу с представителем генподрядчика на строительстве космодрома «Восточный». Правда, какие-то немыслимый подход к секретности, ни фотографий, ни имен, ничего, но голая информация.
В Томске нам повезло, и мы договорились о встрече с редактором ТВ-2, Мучник.
Виктор Моисеевич Мучник, и большое спасибо ему за эту встречу. Наверняка вы эту историю слышали с ТВ-2.
С закрытием и так далее.
Очень интересно было поговорить. Невероятный,
да, разговор был просто невероятно насыщенный по фактам, по цифрам. Ну и сам Виктор Моисеевич очень интересный человек. И в каждом городе находится кто-то, кто вот поражает и знанием города, и какой-то уникальной вещью с этим городом связан.
Ну, контрольный вопрос. В Перми с кем вы уже успели поговорить или намерены поговорить?
Пока только с вашей пресс-службой. Они сегодня провели, пресс-служба администрации.
Понятно.
Мы провели с ними весь день, просто потому что нам показывают город, достопримечательности.
На самом деле есть прицел, так, по счастливой случайности. Мы нашли одно очень колоритное для Перми место, и с его владельцем получилось какой-то контакт наладить. Пока в форме интервью ничего нет, мы просто договорились, как-то обменялись, какую-то связь наладили. Я думаю, что завтра в течение дня мы этот разговор оформим. Но пока не будем раскрывать всех карт, кто будет в Перми.
Не хотят говорить, так очень сумрачно. Я думаю, потом на сайте можно будет посмотреть, с кем они тут общались, с кем виделись и так далее. Вообще, как говорится, как вам Пермь? То есть, что вы уже успели увидеть, что вам успели показать сотрудники пресс-службы?
Были определенные ожидания, связанные с тем, что Пермь позиционирует себя как культурная столица Урала, и поэтому, ну, мы слышали много про зеленую линию, слышали много про маршрут Живаго, про букву П,
да, на вокзале.
Про счастье не за горами. То есть какой-то набор стереотипов он был. Но, собственно говоря, сегодня мы всех их и увидели, наверное. впечатление неоднозначное, наверное. То есть это интересно, это необычно, производит впечатление, как бы однозначно Пермь нельзя ни с чем спутать. Mm-hmm. То есть глаз не замылится, опять же, благодаря каким-то вот вещам, которые были названы.
Но могу честно сказать, что Пермь производит города в упадке. Я, ну, опять же, Аня уже сказала про некие ожидания. В моем случае ожидания всегда работают как балласт, ну, как груз лишний, серьезно. Потому что, ну, ты едешь с какими-то ожиданиями, и они никогда не оправдываются. С Перми это очень болезненно, потому что ожиданий, связанных с этим городом, было очень много. Практически в каждом городе, где я был, находился хотя бы один человек, который когда-то был в Перми. И, видимо, это было в период вот той самой культурной революции, так называемой. Да, вот этого подъема, и были какие-то невероятные отзывы, такой потрясающий город, он очень чистый, насыщенный какими-то классными местами, и я ехал заряженный на Пермь, и вчера, когда мы встали в эту пробку, там приехали...
Видели эспланаду, которая наслышана, да. И как бы...
Вот, и что? И вот выдохнули. И сегодня мы целый день тоже в Перми провели, и я пока могу сказать одно, что город производит впечатление города в упадке.
Да, я соглашусь с вами, и уже очень многие у нас культурные деятели, сегодня вот до вас был в эфире местный телеведущий, его как раз спрашивали о культуре, как он ее расценивает, он тоже поставил просто твердую двойку нашим властям за все вот эти проекты, которые были, так скажем, переформатированы там или уничтожены и так далее, и вот да, действительно, ну, у вас правильные такие ощущения достаточно, а вот Перми на данный момент, единственное, хоть хочется спросить еще, а дороги наши вам как?
Ну, тоже, наверное, ничего хорошего сказать не сможем.
Угу. Ну, да, многие приезжие, вот те же москвичи, когда приезжали в прошлом году, коллеги, они тоже жаловались, говорили, боже, почему у вас такие дороги?
То есть вот пока этот...
Все раскопано.
Да, этот эффект обманутых ожиданий, он, наверное, больше всего с Перми ассоциируется.
А это только с Перми так произошло или еще с какими-то городами было так?
Да, может, просто меньше ждали от другого.
То есть лично я могу сказать, что в этом маршруте было всего два города, от которых я вообще что-либо ждал.
Угу.
Владивосток, в силу того, что я в свое время служил на флоте, и для меня как бы вот морской город, он к этому привязан, этой культурой пропитан, мне было интересно. И Пермь, потому что, как я уже сказал, было очень много отзывов со стороны. Хотя, там, совершенно вы, если о плохом.
Да, пожалуйста. Можно, да. Нам интересно мнение людей, которые приезжают со стороны и видят это так.
Нет, сейчас о плохом не в Перми, а но об этом тоже можно. В общем, один город, который выбил совершенно из колеи, это Чита. Вот, господи, это город... Даже материал вышел под заголовком «Город, которого нет». И я искренне удивлялся. Я провел там какие-то 3 дня всего, и за 3 дня я не нашел ни одной причины, почему этот город вообще существует. Потому что, ну, город ничего не производит.
Угу.
Да, то есть, если Пермь, так или иначе, очень мощный даже промышленный центр, это город, который все-таки интересен своими мощностями. В Чите нет ничего, кроме Транссибирской магистрали. Это город-вокзал, ну вот, в принципе. И он существует как транспортный узел исключительно. Это, кстати, Забайкальский край, один из немногих регионов в стране, который живет в долг. Причем долг Забайкальского края – это лидер вообще по всей стране. В Чите люди исключительно в сфере услуг работают. Ну, вот в большинстве. Mm-hmm. Самая привлекательная сфера – это сфера услуг. Вот, они все что-то перепродают из Китая, там, откуда-то еще. Вот, и за счет транспорта наживаются. Все, ничего больше в Чите нет. И сам по себе город мрачный. Весь Урал – это город ссыльных, но Чита – это вот финал, видимо, такая жирная точка.
15:30 на часах, сейчас новости федеральных коллег, после них вернемся. 15:33 на часах. Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе и продолжаем говорить о путешествии наших гостей Александра Балакина и Анны Бордуновой. Это сотрудники портала. Портал ведь правильно? Частный
сетевое корреспондент. Издание, портал.
Сетевое
как вам,
издание,
как вам
частный
удобнее.
Корреспондент. Ребята пытаются выяснить. Вот едут они от Карелии до Камчатки.
Наоборот.
От Камчатки до Карелии, да, в другую сторону, получается. И пытаются, во-первых, посмотреть города, во-вторых, узнать, сколько же стоит Россия. Вот мне интересна задумка вот этого вашего проекта именно о том, посчитать, да, сколько действительно стоит там проживание, развлечение, что еще, жилье, зарплата, бензин. в разных городах. Да, конечно, сейчас у нас экономическая ситуация другая, она отличается от прошлого, позапрошлого и так далее годов. Но единственное, она меняется сейчас на данный момент очень быстро. К примеру, если в начале недели у нас там курсы цен на валюту были одни, там в районе 60 рублей, сегодня у нас евро 70, почти 72 рубля на данный момент. Вот сегодня утром я вела эфир тоже и смотрела заодно. Также и цены на нефть, они меняются, ну, естественно, за ними меняются цены на продукты, меняется у нас законодательство, то есть перестали там, вошли еще 5 стран, запретили ввозить из них продукты, сжигают контрабанду и так далее. А где гарантия того, что вот ваши исследования, да, сегодняшние, то есть вы приедете, когда вы, получается, возвращаетесь домой?
В сентябре, в начале сентября.
В начале сентября вы приезжаете, готовите какой-то там условный отчет с цифрами, да, все равно вы его будете делать по каким-то данным, которые вы собираете. Где гарантия того, что он будет актуален через месяц или через два?
Нет,
зачем?
Ну, понятно, что все меняется, но цена на хлеб, который выпекается здесь, цена на молочную продукцию, которая изготавливается здесь, вряд ли изменится. Как бы понятно, что цена на недвижимость будет как-то меняться, и уровень зарплат будет меняться. Но какие-то базовые вещи, которые одинаковы для всех людей, останутся, в принципе, на том же уровне. То есть мы все равно будем ходить в магазин, мы все равно будем что-то тратить там. И я думаю, что, ну, практический смысл в любом случае останется.
Более того, еще на Камчатке я начал прослеживать очень серьезную тенденцию, которая на Камчатке, во Владивостоке, в Хабаровске, наверное, вплоть до Байкала, имеет очень серьезный потенциал развития. Это бизнес с Китаем. И если вы следите за новостями, да,
да.
Буквально за 21 год впервые Китай сегодня утром девальвировал юань, и весь международный фондовый рынок забеспокоился. А Россия потихонечку вот в тех регионах, которые более-менее близко к Китаю, они уже давно работают в эту сторону. Камчатка, например, все транспортные компании сейчас настраивает на так называемый возвратный бизнес. Ну, если вы представляете себе схему транспортных перевозок морских, например, приходит контейнеровоз со строительными материалами из Китая на Камчатку, обратно он идет пустым. И это невыгодно ни перевозчику, ни заказчику.
Но это, как говорится на простом языке, порожняк.
Так точно. И вот именно за счет этого порожняка сама Камчатка сейчас начнет наживаться, потому что они налаживают партнерскую сеть, они ищут продукт, ну, там, для Камчатки это рыба, есть очень крупный производитель безалкогольной продукции, напитков. Ну, вот, они налаживают партнерство с Китаем.
Китай им поставляет одно, а они, чтобы не пустую эти контейнеры везти, а везти со своей продукцией в Китай.
Все верно. Если мы говорим о Владивостоке, который буквально в те дни, когда я был в городе, стал открытым портом, то это, ну, перспективы нереальные. Если Владивосток сделает все правильно и воспользуется этим, то это будет очень мощный прирост для бюджета. А Забайкалье делает немножко по-другому. Они как раз-таки практически в те дни, когда наш проект был у них в городе, они сдали в аренду 10 или 20 гектаров приграничных территорий на 50 лет.
Wow.
Ну, вот. Страшно, конечно, подумать, что китайцы за 50 лет сделают с этой землей, потому что китайцам, чтобы возвести 25-этажный дом, нужно 6 дней. Что там за 50 лет будет, мне даже страшно подумать.
Они построят еще один маленький Китай, скорее всего. Чайна-таун будет небольшой.
И смех, и грех, как говорится.
С одной стороны, да. Хорошо, это у нас те, кто близко к Китаю, близко к границе, а другие города, которые уже находятся в центре Сибири, где живут суровые люди, которые не очень любят разговаривать.
Здесь мы делаем, вот начиная с Иркутска, мы делаем очень серьезный фокус на внутреннем туризме. И этим нужно зарабатывать. Есть ряд классных проектов, которые развивают так называемый городской туризм. Да? Все-таки оригинальный маршрут «Зеленая линия» – это все-таки Пермь. В Иркутске то же самое работает, в ЕКБ то же самое работает, в Томске что-то аналогичное пытаются придумать, в Красноярске к Универсиаде 2019 то же самое. И это здорово. То есть у каждой администрации городской есть мысль, как заставить людей приехать к ним в город и оставить какую-то денежку у них в бюджете.
Ну, то есть, опять же, это еще одна возможность заставить те же регионы начать думать своей головой. То есть, ну вот, нет поставок из-за границы, вот вырос курс евро. Ну, надо же как-то жить, надо же что-то придумывать. Так вот надо. Наконец, пора.
Ну, вообще, пермики очень любят ездить в Екатеринбург, к примеру, в тот же на выходные, потому что здесь, получается, очень близко небольшое время в дороге, где-то около 5 часов, если это поезд, если машина чуть-чуть меньше, а там и трасса достаточно неплохая, ну, не у нас на выезде из города, а доезжая до Екатеринбурга. И там, во-первых, есть где погулять, там у них это пешеходная улица длинная с этими статуями, которые можно тереть везде, где ты хочешь. А магазины эти же большие. То есть у меня вот есть знакомые, которые постоянно туда ездят на выходные отдохнуть, заодно закупиться там одеждой в Икее, еще чем-нибудь. А, то есть вы смотрите на города, которые уже живут сами по себе, нет, не зависит от границы, чтобы они показали свой внутренний туризм. Но именно городской, не областной.
А любой.
Любой.
То есть в понятие внутренний туризм входит и внутригородской туризм, и то, что... Ну, просто не каждый регион может похвастаться чем-то за пределами города, да. Моя любимая Чита, например, не может. Да, например, в Красноярске есть отличный пример, это Красноярские столбы. Угу. Потрясающий заповедник, который в свое время, там, 4 года назад тоже получил в рамках федеральной программы какие-то серьезные субсидии, и там сейчас очень круто. Это не просто заповедник, это заповедник с инфраструктурой, заточенной под большое количество туристов и российских, и иностранных. И там можно и нужно проводить время.
И он действительно сделан очень стильно. От гостиницы и гостиничных домиков, которые там стоят совсем, совсем немного, как могли бы, до элементарно мест под палатку. Это здорово, это красиво, там хорошие деревянные настилы, цена которого там 300 рублей, по-моему, в сутки за то, чтобы поставить палатку. Ну, по-моему, весьма, весьма бюджетно.
Ну, такие развитые заповедники у нас, по-моему, в стране их не очень много. К сожалению, у нас есть тоже заповедник в Пермском крае, но вот так вот, как вы рассказываете, там пребывать нельзя. То есть, вы, чтобы туда попасть, надо там регистрироваться. Это Вишерский. То есть, это очень далеко, на севере края достаточно. И, ну, вообще, в крае у нас, конечно, есть что посмотреть. Единственное, у нас большая протяженность.
Да, мы слышали, и не можем понять, хорошо к этому относиться или плохо.
Ну, вообще, сами пермики достаточно плохо к этому относятся, потому что, к примеру, в тот же Екатеринбург поехать на выходные, а не то, что, во-первых, даже дешевле, с одной стороны, с другой стороны, это меньше по времени занимает в дороге. Потому что доехать, к примеру, до севера края в один конец, это около 8-9 часов. На транспорте, на том же автобусе, то есть поездом туда не добраться.
Вообще очень приятно в рамках этого проекта работать с такой категорией, как эмоциональная граница между Москвой и Россией. Как бы это ни звучало, тем не менее, эта граница есть. Я как человек, который третий год в Москве живет, да, я понимаю, что вот есть Москва, какие-то правила и законы существования в ней, если хотите, и вот есть целая Россия за ее пределами, которая живет своей жизнью, своими категориями, и это не значит, что живет плохо. Регионы многие поражают своей какой-то внутренней энергией, какой-то страстью к бизнесу, они какие-то собственные сети развивают. То есть я был уверен, что та же Икея или Ашан, к которым в Москве я привык, они есть везде. Не везде. Я вижу, что многие города в Красноярске, например, они хоть и глаза в пол, когда мы их об этом спросили, но видно, что они искусственно лоббируют почву под своих производителей. И они искусственно не пускают федеральных ритейлеров или там, какой-то фастфуд к себе, поддерживая местных производителей таким образом. И это круто.
Ну, в Перми, на самом деле, такая же история была с Макдональдсом. То есть он у нас появился, по-моему,
2-3 года назад, нам
года
сказали,
назад, да. Их всего 2 в городе, в принципе. У нас просто есть своя сеть там фастфудов, и поэтому...
Ну, это же очень правильная логика, очень правильная. Обидно приезжать из города в город, покупать одну и ту же марку молока, идти в тот же магазин, но это скучно. Интересно пробовать новое, местное.
У нас чуть-чуть времени остается. Давайте будем заканчивать и на хорошем остановимся, так скажем. А какие развлечения вы обычно рассматриваете для того, чтобы понять, сколько стоит Россия? То есть вы приехали в город, да, вы поселились в семье, смотрите, как они питаются, как они живут, сколько получают, на чем ездят, сколько едут до работы примерно там по времени. А вот насчет развлечений, что вы берете в выборку?
Есть какие-то флагманские музеи в каждом городе, где-то их много, где-то их мало, тем не менее, они есть в каждом городе. Да, в Перми, например, мы уже всерьез нацелились на Музей современного искусства. О нем я уже не первый год слышу, что это что-то хорошее. Очень хочется посмотреть, как же здесь это реализовано. Ну, стараемся какие-то, как мы уже сказали, местных производителей пробовать. Для нас тоже развлечение, как-никак.
Стараемся открывать те же ночные заведения или бары, интересные кафе с какой-то своей концепцией, историей, атмосферой. Ну, как-то так.
Но примерно это какая там так скажем, социальная лестница, то есть это какие-то очень дорогие места.
Да нет, что вы, мы ездим на машинах по России и живем у других людей.
О чем вы спрашиваете, в конце концов?
Нет, можно же посмотреть и дорогое место, и недорогое.
Мы пытаемся, если хотите, мимикрировать. Мы как простые смертные.
То есть пристроиться можем или не можем?
Мы простые смертные, которые пытаются прожить в этом городе вот там 2-3 дня, тем не менее, пытаемся и живем.
У нас осталось чуть-чуть времени до конца эфира. Открою вам небольшую тайну. А да, вы говорите о том, что там пробовать местную продукцию. Только в Перми есть такая вещь, как посекунчики.
Мы уже съели.
Уже попробовали. Отлично, здорово, что вам рассказали. Надеюсь, вам понравилось. Не знаю, где вы ели. У нас много таких мест, где их можно попробовать. Ну, мини-пирожки, получается.
Слово запомнили, конечно. Извращение дикое с точки зрения языка, но вкусно.
Ну, это местный диалект. Еще у нас есть пирожки с пистиками.
И это мы слышали.
Да, только их попробовать достаточно сложно. Их не готовят там у нас в ресторанах. Это надо ехать куда-нибудь там в область и проситься у бабушек кормите нас пирожками с пистиками, но можно это все найти. 15:44 на часах. Заканчиваем мы дневной разворот. Отпустим наших гостей прогуляться. Сегодня все-таки пятница, и они у нас недолго будут гостить в Перми. Сегодня с нами были Александр Балакин и Анна Бордунова. Они представляют проект «Сколько стоит Россия?» Сотрудники портала «Частный корреспондент». Мы вам желаем удачи. Будем следить за сайтом, почитаем про наш город. Интересно будет посмотреть, сравнить с другими городами.
Большое спасибо.
Спасибо вам.